Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 7 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной. И вообще. Так, я запускаю трансляцию. Подожди. Запускаю. Так, ну все, теперь должна начаться трансляция. Господи, как же хорошо с интернетом. Это в очередной раз подтверждает справедливость моего утверждения о том, что людям не надо ничего улучшать, надо сначала ухудшить, а потом вернуть, как было, и будет счастье окончательное и бесповоротное. Все летает, значит, все работает, чик-чик-чик, загружаются комментарии. Все, Рейнджер здесь, Андрей Скорпион, Иван Хисшад, Алексей 762, Вась Куролесов, Бабтань, Виктор Пурич, Албивек, Акинфлаев, доброе утро. Григорий СПБ у нас здесь, Олег Мохов, окунемся же в пятницу. Настаивает, я не против. Ну, вообще мало против чего бываю, если это только не какая-нибудь голодовка или что-нибудь противозаконное, или, ну, что-то, ну, вот вообще такое неестественное что-нибудь. А так вообще я только за, вы что, вы, я только давай. Напомните, пожалуйста, что-то есть, какое-то ощущение такое, 7 ноября. 7 ноября. Это что? Что это? Что это? Как этот день называется у нас? Чем-то он отмечен был. Какой праздник? Как он называется сегодня? Какой праздник? 7 ноября. А? Октябрьская революция. Конечно. Все нормально. Все спокойно. 7 ноября мы отмечаем Октябрьскую революцию. День проведения военного парада на Красной площади. Вот это ближе. Это уже, да, это действительно 7 ноября прошел знаковый парад 41-го года, когда бойцы, ну, исторические хроники настаивают, что это случилось не сразу, что они ушли на фронт не с Красной площади прямо. Вот, но в памяти осталось все так, что они прямо вот после парада все отправились на фронт, и это была великая защита Москвы. И отстояли Москву тогда благодаря человеческим сердцам, человеческим телам, жизням, настойчивости, патриотизму, благодаря властям, которые тоже пресекли сразу все там, и панику в городе, которая началась вот едва-едва только вот это все. И Сталин остался здесь, и Жуков, конечно, был переброшен на Московский фронт, на оборону Москвы. И отстояли Москву. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой, или каких-то там фашистов под Москвой. Документальный фильм по этому поводу посмотрите. Сегодня можно, даже нужно. Сегодня даже нужно. Вот это, честно говоря, ближе, вот это. А день Октябрьской революции в ноябре, но это... Вот, Октябрьская революция. Ни слова о революции, что отмечает 7-го. Посвящен Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году, в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде, ныне в Санкт-Петербурге. Ну, кто-то называет революцией, кто-то называет переворотом. Кто-то называет поводом еще раз прикоснуться... Кто-то называет поводом еще раз прикоснуться к творчеству Пахмутовой. И вот здесь я здесь с вами здесь солидарен. Здесь.
Утреннего стяг в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы.
Так, подождите, а тут же этот, в смысле, мне говорят, что пятница. Я-то хотел оригинальницу. Пахмутову хотел именно, но... С другой стороны, я думаю, если пятница... Ну и к тому же мы как бы перешли на 4 ноября, празднование Дня Единства. Может быть, не будет таким уж историческим кощунством, если мы совместим пятницу и Октябрьскую революцию. И Ленина, как известно, живого.
Вновь придет весна, мы очнемся ото сна и споем для всего мира.
Интересно, я думал, это прямо именно кавер, а это прямо...
В этой жизни только с правдой по пути.
Интересно, интересно. Да. Нет ли здесь каких-нибудь таких уж совсем словечек? Это что-то уже из шнура пошло, по-моему, здесь какой-то Ленинград. Доброе утро, Григорий СПБ. Ноябрь, в ноябре, октябрь всегда впереди. Ну как впереди? Он не только впереди, но он и позади. Надо сказать, сэндвич между ноябрями получается. Так, баб Тань, доброе утро. В корейском тауне плюс 17, мигрант, вечер добрый вам. Ваш Лос-Анджелес, там плюс 17 сейчас. Рабочая неделя выдалась короткой. А чё? А чё она короткая выдалась? А что случилось? Или это про нашу рабочую неделю есть? Иван, привет. Перми тоже привет большой. Это вы только просыпаетесь. У меня уже, знаете что, я уже успел повозмущаться на эти грузовики на Варварке, которые заблокировали на этот раз просто отчаянно все. И я уже успел пообщаться с представителем ЦОДД, который оказался просто персонажем из тарантиновских фильмов. Реально просто тарантиновский диалог получился. Вот, и вот это все, и снять еще видосик про красивого, стоящий под этим, под фонарем уличный Мерседес. И уже здесь пью кофе вместе с вами. А, вот это утро пятницы. Да.
И сердцу тревожно в груди. И Ленин.
конечно, расскажу про ЦОДД, расскажу. И позвоним в ЦОДД еще заодно. Сейчас попробуем пойти путем, который, ну, считается, типа, по эту сторону. С учетом всех возможностей, данных нам телекоммуникации современной. Ну, как сказать? Мы мирные люди, честно говоря. Но наш бронепоезд, если что, стоит на запасном пути, а? Согласны вы или не согласны? Я считаю, что да. Поэтому в бой как бы, ну, то так, что... А что это? Это разве песня о Каховке? Это разве песня о Каховке?
Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети.
Лети. Иркутск, вы Кобзона хотели? Смотрите, ему здесь Каховка, лет 16, наверное. Я не знаю. Ну, может, 15.
Гремела атака и пуля.
Очень молодой, очень молодой.
И ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет. Под солнцем горящим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза. Тогда нам обоим сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела. За нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жила. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Да, здесь вот с этим не поспоришь. Тут, конечно, это, да. А это что же у нас такое начинается? Мы вообще будем работать сегодня или нет? Я не понимаю, или вы в эту пятницу не собираетесь работать? Что вы? Нет, не хотите? Что, считаете, что работа от слова «раб»? Что это от лукавого? И это не то, чтобы... Но это точно совершенно последнее. Извините. Говорит МСК-бот, читаю вас, вы пишете, а я читаю. Говорит МСК-бот. Все уже заканчивайте в движении у нас. Так, ну что, да, давайте говорить про движение. Что у вас там? Дайте жаловаться, дайте конючить, дайте возмущаться, нудить и все остальное. Давайте, давайте. Я скажу так, при полном попустительстве контролирующих органов, потому что все у нас, все, что переходит за границы там этого... дозволенного, законного, ну и все, правопорядка. Это происходит при попустительстве. Попустительстве семьи, попустительстве общества, попустительстве преподавателей в школе. Потом при попустительстве контролирующих органов всевозможных. Ну вот сегодня попустительство ГИБДД и еще ЦОДД. В лице отдельных граждан, конечно, не в лице вообще всех служб, вообще, ну, там прям службы, вообще все. Но отдельные граждане. Это в очередной раз свидетельствует о том, что сколько угодно можно выстраивать супер-мега-организацию, она будет действительно очень крутая, с крутым финансированием, крутым оборудованием, вот вообще совсем. Но все будет разбиваться о конкретного маленького персонажа, такого самого, в самом-самом-самом конце, самого последнего. И он будет формировать общее отношение к этой службе, к этой организации, к этой структуре, неважно, к институту целому. Он будет там, на земле, формировать отношение к этому. Ко всему гигантскому строению, ко всему. Сегодня паренечек, ну, наверное, до 30 ему где-то, сформировал отношение к ЦОДД. Если бы я не знал, если бы я не сталкивался с ЦОДД, с настоящими профессионалами, с людьми, которые действительно занимаются своим делом, действительно, вот они, ты занимаешься своим делом, горишь на нем, вот. Я своим делом здесь занимаюсь. Горю на нем! Тушите меня, семеро! Вот это... Ну, есть профессионал. Если бы я не знал эту службу, если бы я не знал все эти результаты работы, которые департаменту транспорта удалось вот отстроить полностью всю инфраструктуру, вообще весь институт дорожно-транспортно-инфраструктурный, да я бы подумал, вот сегодня, если бы я первый раз общался с ЦОДД, вот с представителем на земле прямо, я бы подумал, что... Да фигня это какая-то вообще. А что это? Все равно, что на почту пришел советскую или в регистратуру поликлиники в детстве. Вот, ну, как бы такое отношение. Так, ну, или на ЖД вокзале к тетечке там. Даже на ЖД вокзале уже там нормально. Но давайте по порядку. Я, кстати, хочу собрать ваши рассказы. Давайте так, чтобы это не была игра в одни ворота, а ваши взаимоотношения с... Ну, с этими, с... Как их назвать? С правонарушителями, начнем так. В моем случае сейчас вся Варварка была заставлена фурами. Реально, фурами. Уже даже не фургонами, а фурами. и длинными все. И в отличие от тех случаев, когда что-то большое происходило в гостином дворе, там, ну, два, ну, три грузовичка стоят, там что-то прямо напротив входа делают. А здесь вот как-то так все праздничное, все решили вывести за одно утро, вероятно, что, ну, вся Варварка, начиная за сотню метров до гостиного двора, и, в Польшу, и до Польши, и дальше в сторону Кремля, и больше того, ну, что вот окончательно меня выбесило, то есть как бы уже, ну, привыкаешь к этому, это как-то так вот смело выезжаешь на автобусный ряд и навстречку, между прочим. То есть что, почему это плохо, что там все стоят, занимая правый ряд? Потому что на Варварке всего два ряда. Вы знаете улицу Варварка? Ну, Варварка, ну, старая. Иван Грозный гулял по ней. Да, заходил в церквушки там. Знаменский собор, Георгиевская церковь, старый английский двор, музей старины, экскурсии об отношениях России и Англии, церковь Максима Блаженного, колокольня, монастырская выпечка там продается, мемориал героям специальной военной операции, там такой он, ну, не капитальный, но я надеюсь, что там что-то вот появится на этом месте капитально, там очень много фотографий, цветы, всегда свечи горят, все вот это. Ну, вот это здесь. И выставочный комплекс «Гостиный двор» по другую сторону Варварки. Вот видите, она всего двухполосная. Одна полоса идет в сторону Кремля для всех, а вторая полоса только для автобусов. И в противоположном направлении. Именно в противоположном. То есть она дважды такая полоса. Она, во-первых, автобусная, а во-вторых, встречная. И вот здесь полностью все, а вот здесь висит комплекс видеофиксации, его почему-то нет, здесь он не отмечен, здесь вот здесь, прямо в конце гостиного. И он вот у Варваринской церкви. И он как раз этот комплекс такой вот и на встречечку, и на автобусную, и на все ты тут попадаешь сразу. И фуры стоят так, что тебе надо выезжать прямо под, ну, прямо под этот, под камеру. С этими-то ладно, этим по закону положено быть такими. Ну, как бы, ну, упыри все должны быть упырями, они должны быть злодейскими. Это в китайской мифологии демоны могут быть и хорошими, и плохими. Все. А у нас, если ты демон, так ты, ну, ты черт по-простому. То есть это нормально, это по закону жанра они такие. Ну, стали, хорошо. Ну, пришлось в конце мне уже выйти и провести беседу с отчаянно последней фурой, которая вот реально стояла так, что его кабина стоит прямо под камерой. И получается, ну, в этом ряду, и получается, что как только ты его объезжаешь, начинаешь возвращаться в свой ряд, ты делаешь это уже в камеру. А его не видно еще. Случайно ли он так остановился? Ну, не знаю. И он такой длинный, метров 18-15, может, фура. Ну, такая. Очень длинная. Вот. И я выхожу, и вот, ну, там, взывать к совести и к тому, что, ребят, ну, так же, ну, вообще, это уже бесполезно. Разговор был предельно конкретный, четкий, вот по поводу именно этой камеры. Я говорю, все, понимаю. Он такой, ну, нам грузится. Я говорю, да-да-да, вам грузится. Я говорю, ну, а вот мне с этим что делать? Показываю ему, наверное, на камеру. Я говорю, вот мне. Вот ты стоишь сейчас так, что тебя не видно под камеру, а когда я проеду, фоточка будет обязательно. И мне потом объяснять, что там в это время стояла фура, поднимите записи, а записи, окажется, почему-то нет, пленку засветили, и вот это все, это, ну, как бы, не то чтобы очень, я говорю, а мне что делать вот сейчас? Вот тебе надо грузить, а мне что? Ну, ну, сдавай назад, давай так, чтобы, ну, хотя бы у меня окошко было вклиниться, втиснуться туда. При этом стоят ребятки все с закрытыми номерами, тряпочками, случайно ветром тряпку несло так по асфальту, и на номер так, все номера закрыты у них все. В общем, это я сейчас обращаюсь к правоохранителям. Площадь вокруг собора Василия Блаженного, храма Василия Блаженного и вообще Красная площадь, это весьма охраняемая зона и территория. И, конечно, там и пешие патрули ходят, и всякие ездят. Соответственно, правоохранители точно знают о том, что это происходит. Точно знают. И при этом реакции никакой на это. Ну, типа, ну, норм, хорошо. Норм, ладно. Дальше инспектор ЦОДД. Я его встречаю уже дальше. Я мост переезжаю, Большой Москворецкий. И вот на Ордынке, на Большой Ордынке, так получается, что он поворачивает с набережной, я с моста переезжаю. В общем, мы едем медленно, я такой, ему, вошел, он такой, раз, остановился, все, он доброжелательный, все так улыбается, все, ничего нормально. Я ему объясняю ситуацию, говорю, вот прямо сейчас там происходит вот это, а я видео уже записал. Вот, ну, чтобы привязать к местности вот это все. И на тот случай, если все-таки объезжая эту фуру, я все же попаду под камеру, вдруг она такая рыбий глаз, она под себя прямо снимает. Вот, и, ну, видосик запилил, что вот такая вот обстановочка здесь, и поэтому мне пришлось вот так объезжать. Вот, он мне говорит, и что? Я так еще... А он едет на москвиче. Зеленый москвич, ЦОДД, в оклейке, с комплексом чего-то на крыше, камеры там, все это, мигалки, все это же. Сам в форме, я думаю, может, угнал машину, чувак, и он вообще не с ЦОДД, я пристаю к нему. Вот, сам в форме тоже. Я говорю, ну, как бы, читаю буквы еще раз, обхожу, это же, говорю, центр организации дорожного движения, правильно? Написано на двери автомобиля. Такой, ну, да, гордо, говорит он мне, типа, я не ошибся, типа, ты умный, знаешь, как расшифровывается ЦОДД. Я говорю, вот, а там колоссальная проблема с дорожным движением, да и бог бы с ними, с нарушителями. Мне, ну, честно говоря, их исправлять, я же не их мама и не их папа, чтобы их исправлять. Там проблема такая, что обычным людям типа меня приходится становиться правонарушителями, тем более по довольно суровой статье. И это, мне кажется, находится в непосредственной компетенции Центра организации дорожного движения, говорю я ему. Он такой... И тут начинается тарантиновский диалог у нас. Вот реально тарантиновский. Он мне говорит, ну, я не могу туда поехать. Я говорю, так а я этого и не прошу. Он такой, у меня вот маршрут, я езжу здесь по улице, вот по Ордынке по этой. Я говорю, классно, но у вас, вот я говорю, комплекс всего, а там такие экраны, связь со всеми, там все это. Я говорю, ну, у вас же есть связь с вашей организацией, с вашими коллегами. Я уверен, что... Та зона за рекой, она тоже в, ну, в зоне ответственности такого же специалиста, у которого есть автомобиль, полномочия и вот это все. Он говорит мне, ну, вообще-то да, но может и нет. Я говорю, ну, давайте тогда хотя бы сообщим. Потому что одно дело, когда я сейчас приеду на эфир, я представился, сказал, я приеду на эфир и начну звонить 3210, там будет просто колл-центр обычный, в котором сидят люди, вообще не включенные в это дело. Они сидят просто по бумажке отвечать на дежурные вопросы. А у вас есть связь непосредственно с ситуационным центром. Ситуационный центр. И вы могли бы просто в ситуационный центр сообщить о том, что вот там сейчас такая проблема. То есть... И когда я проехал, я уверен, та фура опять отъехала так, чтобы ей было удобно, и она опять отъехала так, что люди, все ее объезжающие, будут попадать прямо под камеру. Вот. Я говорю, ну, с центром-то можно связаться? Он говорит, ну, вы свяжитесь. Я только что объяснил ему, что это будет просто обычный телефонный колл-центр, где сидят, может, она вообще в Ярославле сидит, тетечка, которая мне будет отвечать. А у него связь непосредственно с ситуационным центром, где сидят люди, там миллион звонков, факс включился, выезжает факс, на экране все камеры, все это такая фигня. Он говорит, нет, ну представьте, что мы в армии, говорит он мне. И тут начинается вот это все. Ну представьте, что мы в армии, есть дисциплина. И вот это все. И я такой говорю, господи, что такая же дисциплина не позволяет сообщить. Вот я, он говорит, ну я же не видел, что там проблема, говорит он мне. В смысле, меня же не было там на той улице, я же типа не знаю о том, что там проблема. Вот это сейчас цитата его. Я говорю, ну я-то вам сообщил об этом и предоставил даже видеозапись. Вот я показываю, это прямо сейчас проблема. Причем вам не надо мчаться туда разбираться с ней, вам надо просто сообщить, чтобы специалист, работающий в том районе, в районе Варфарки, случайно по ней проехал прямо сейчас, увидев все своими глазами, может быть, навел там порядок какой-то. Включил бы свои желтые мигалочки и в мегафон начал бы говорить, граждане, паркуемся в карманах. Там вся Варварка в карманах парковочных. То есть автомобили все можно ставить так же, но в карманах парковочных. И вообще вопросов не будет. Он говорит, представьте, что мы в армии, и у меня дисциплина и все остальное. Короче, Я тогда уже, подводя это, говорю, то есть вы ничего не можете сделать? Он говорит, нет, я ничего не могу сделать в этой ситуации. Хорошо, говорю я. Он такой, я могу вам даже оставить свои данные, чтобы, если вы захотите вдруг сослаться на меня, что вот это самое. Я ему говорю, это удивительно, что вы не можете отреагировать, даже когда у вас есть все данные. И я ему говорю, вот представьте, там ваш родственник сейчас в проблеме, в беду попал, вот под камеру. Представьте, ваша жена. И тут у него падает планка, и он такой, что моя жена? При чем здесь моя жена? У меня и так с женой проблемы. Что... И он начинает, и он такой, я какой-то наступил на какое-то такое больное место, говоря о том, что... Я имел в виду, что мужчина предложил мне, парень предложил мне поиграть в воображение, представив, что мы в армии. Я в ответ предложил ему сыграть в игру воображения, представив, что там проблема у человека, который ему не безразличен. Ясное дело, что ему на меня плевать вообще. Но человек там какой-то небезразличный человек сейчас проезжает под эту камеру тебе. Говорю, представь, жена там это самое. Короче, Тимофей 714, Егор Михаил, зеленый москвич. Вот этот, такой с бородкой жиденький такой чувачок. Короче, слушайте, ну реально неадекватное поведение, то есть, ну, в смысле, оно не то, что неадекватное, он как там маньяк, как злодей, нет, а вот реально неадекватное прям в смысле тарантиновского диалога такого, то есть ты говоришь одно, а реакция совершенно иная. В общем, это кайф. Граждане, теперь я опять возвращаюсь к правоохранителям. Граждане, правоохранители, слушайте, но тут такое дело. Понятно, что это происходит с попустительства определенного, в широком смысле слова, попустительства, потому что, как правило, там в гостином дворе очень много мероприятий проводится, таких значения федерального, какие-то там эти выставки специальные, еще что-то. Организации занимаются, возможно, какие-то тоже агентства, связанные со структурами властными, еще чем-то. Ну, это понятно. Окей, я не против. Ну, так это нормально. У меня другое дело. Может быть, немножечко дихотомию вот эту убрать с той точки зрения, что хотя бы снять камеру тогда висящую там, а? Ну, хорошо, вы не наводите порядок, потому что сверху откуда-то от каких-то больших волосатых рук вам спускается, дескать, ну, не надо трогать там, это наши ребята грузят, там, понятно, не надо трогать. Хорошо, окей, давайте не будем трогать, я не против. Но давайте хотя бы выведем людей, которые вообще здесь ни при чем, из-под удара, из-под зоны финансовой ответственности. Почему обычные люди должны оплачивать погрузку вот эту всего, оплачивать через штрафы, которые по-любому приходят там? Ну, уберите вы камеру тогда, если вы знаете, что там постоянно это происходит. В конце концов, там широченный, просто огромный тротуар, на который можно было разрешить въезд этим автомобилем. Или сделать специальные карманы погрузочные. Короче, там масса возможностей все сделать таким образом, чтобы как бы учитывать интересы всех. Потому что в данный момент я чувствую некий перекос. Ну, серьезно, и сегодня в очередной раз я с этим перекосом столкнулся. Это можно сделать иначе. Не перестраивая гостиный двор, не меняя там это самое направление движения автомобилей, ничего. Это можно сделать способами простыми, обычными. Просто обычными, административными. Но вот то, что это не делается уже какой год к ряду, вот это немножко тревожит. Все, в общем, хорошая пятница, хорошая.
Моторы.
А, нет, я же не это хотел отставить. Я хотел включить, у нас уже пауза должна была быть давным-давно. Ну, в смысле, не пауза, а наоборот, что-то хорошее такое вот с анонсами.
Моторы.
6.42 уже, ничего себе. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Это говорит Москва, моторы. Пятница, 7 ноября. А в конце мне дали черную метку. Я не знаю, может быть. Увидим потом, что там... куда я внесен. Так, Хисшадов сообщает, что там же прям первое слово «центр». «Центр» в ЦОДД, первое слово ж «центр» вообще. То есть имеется в виду, что они, конечно, должны быть в центре событий, конечно же. Так, сейчас я... Спасибо, что напомнил. Я хотел уже спрыгнуть с темы, но раз вы так, я позвоню.
Добро пожаловать в контакт-центр «Московский транспорт».
Еще один центр.
В целях контроля качества обязательно.
Московский транспорт.
Диалог может быть записан. Чем я могу вам помочь?
О, с оператором связать меня можно. Добрался интеллект искусственный туда тоже. Видите, чем я могу вам помочь? Говори.
Я помогу решить ваш вопрос быстрее. Подскажите, какой вопрос вас интересует?
Свяжи меня с оператором. Начинается. Все, и сюда тоже дошла эта хрень.
Для решения вашего вопроса перевожу звонок. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Спасибо. А операторов нет, конечно, никаких уже там.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Как я могу к вам обращаться?
Здравствуйте, меня Вальдемар зовут. Вы знаете, я вот хочу просто понять, как действовать в этой ситуации. Сейчас Варварку проезжал. Это в Москве улица Варварка. И там у гостиного двора полностью занят весь ряд для проезда автомобилей. Там один ряд всего лишь. Разгружающимися фурами они там все заняли. И приходится ехать по автобусной полосе, по встречной, а в конце выезжать под камеру. Вот что бы вы посоветовали в этой связи? Есть у вас какой-то инструмент решения такой проблемы?
Мы позвонили в контакт-центр «Московский транспорт». Мы лишь предоставили информацию общественного характера.
Ага. А куда обратиться так, чтобы проблема решаться начала?
Какая конкретная проблема?
Та, которую я только что вам...
подобных мест для разгрузки автомобилей?
Ряд для проезда автомобилей занят, заблокирован. И приходится выезжать на автобусную полосу, встречную, под камеру. Вот это проблема, я считаю.
Конкретизируйте эти вопросы. Вас интересует информация касаемо эвакуации?
Я звоню в справочную службу департамента транспорта. Департамента транспорта, к которому, в частности, относится Центр организации дорожного движения, как один из департаментов департамента транспорта. С проблемой фактической, которая происходит прямо сейчас. Вы задаете мне массу вопросов. Я бы хотел слышать ответы, а не вопросы. Если у вас их нет, так и скажите. Я не могу вам помочь.
Давайте про линию уточню информацию.
Ах, господи. Реально тарантиновское утро продолжается. Ну, нормальный человек. Так а в чем проблема, говорит он. Это самое. Ну, нормальное явление для Москвы. Первый раз там, кстати говоря, появился этот мужчина. Обычно Юля там сидит. Хотя, может, это Юля тоже. В общем, это тоже, кстати говоря, один из вопросов, связанный с человеческим фактором. В том смысле, что...
Занимается вашим вопросом, и ему требуется дополнительный...
Да я умоляю вас, чем он там занимается? Он сидит, тетрис играет. В общем, еще один момент, связанный с психологией социальной. Вот смотрите, к примеру, вы не можете решить вопрос, да? Надо бы у японцев поучиться вообще этому. Вы не можете решить вопрос по определенным причинам. Или не хотите, или не можете фактически его решить. И вы говорите человеку: ну, брат, ты вообще не по адресу. Это самое. Мы всего лишь справа. Ну, вот все то, что сейчас сказал вот этот гражданин. И я ухожу оплеванным от вас. Да? И такое, и думаю, вот ведь... Вот в данном случае вот этот конкретный персонаж в колл-центре, он символизирует для меня уже департамент транспорта, уже даже не ЦОДД.
Занимаемся решением вашего вопроса.
Занимается. А прям департамент транспорта. У меня написано справочная дип-транса. Вот. И московский транспорт справочная. Это же департамент транспорта, правильно? Вот. И он олицетворяет функциональность, работоспособность, коммуникабельность и способность решения проблем от департамента транспорта. Опять же, организация очень крутой, которая решает круто проблемы вообще. Ну, но вот человек, который вот так. Что мешает сказать, что мешает научить этих людей отказывать звонящим так, чтобы те оставались довольными? Мне же на самом деле не надо решение проблемы. Ну, то есть я не поеду сейчас проверять, действительно ли на Варварке разогнали грузовики. И никто бы этого не стал делать, правильно?
Решение... вопроса требуется дополнительное время. Приносим извинения за длительное ожидание.
ничего, ну, надо с ЮНЕСКО связаться, там, с этим, с Гринписом. Вот. Мне нужно, чтобы была создана видимость того, что, во-первых, мой вопрос очень важен для них. Во-вторых, конечно, мы прямо сейчас займемся, мы перенаправим ваше обращение, все сейчас вертолеты туда полетят, грузчики воздушные такие, как в фантастических фильмах, начнут воздушными кранами это все перемещать, все это. Сотрудники сейчас выпьют штраф, и все нужно там, вот это все. Нужно звонить на короткий номер 3210. А я куда позвонил? Копилот. Спасибо вам большое. У меня другого нет, у меня есть только 3210. Собственно говоря, это он и есть. Позвоните вы туда еще раз, убедитесь, что это он и есть. Короче, вот с этим мы еще не дожимаем немножечко. Чуть-чуть не дожимаем. И в этом смысле нужно поучиться нам у японцев, потому что там даже отказ, отказ в работе в какой-нибудь... Кажется, я сломал чувака. Прикиньте, это я вот это, такой вопрос задал, что он сломался там. Сидит и что-то... Его успокаивают коллеги. Успокойся, успокойся, Миша, успокойся. Вот. Там ты пишешь там, этот, заявление о приеме на работу, тебе отказывают, или там присылаешь предложение по контракту какому-нибудь там все. В общем, на двух страницах будет описано, почему ты очень классный. Они отказывают тебе, они тебе отказывают. Но на двух страницах они будут расписывать тебе, какой ты крутой.
Спасибо за ожидание.
Они не очень. Ага.
Следующая информация.
Так.
По данному вопросу можем предложить вам составить обращение на сайте единого транспортного портала, сайт transport.mosk. Uh-huh. В разделе «Обратная связь» необходимо выбрать чат-бот с помощником Александра. Uh-huh. Открыть его, написать фразу «Составить обращение». Uh-huh. Бот предложит вам заполнить форму обратной связи через единое окно транспортного комплекса.
Ага, окей, хорошо. Спасибо большое, вы мне прям очень помогли, да. В общем, ну понятно, да, составить обращение на портале. Вот, и они на двух страницах описывают, почему ты крутой, японцы, почему ты классный, ты, и они недостойны работы с тобой, они не дотягивают до твоего уровня, поэтому с огромным сожалением, принося глубочайшие извинения, мы вынуждены признать, что мы не способны реализовать наше партнерство, и с наилучшими пожеланиями, возможно, в будущем все у вас получится. То есть тебя облизали, тебя послали, но перед этим облизали. И ты такой уходишь, думаешь, ну ладно. Вот научиться бы нам этому, а? Ведь послать же можно по-разному, помните, в «Сопрано»? Кто хочет уважения, тот сам проявляет уважение. Ты понял, что он сейчас сказал? Он мне сказал, чтобы ты заткнулся, нет, чтобы я заткнулся, ничего не получу. А тебя он послал на три буквы. Такая интерпретация, да? Тот, кто хочет уважения, сам должен проявить уважение. Ну, все. Он тебя послал, а мне сказал шиш мне. Вот так надо делать. Вот, ну, вот примерно так надо работать. Вот здесь мы чуть-чуть пока еще не дотягиваем. Мы прям открытым текстом посылаем. Вот это не очень. Я слушаю вас, да, доброе утро. Радио сделайте, пожалуйста, тише.
Доброе утро, Алексей. Доброе.
Да, Алексей.
Я по воле... судеб связан с такими вопросами, да, и обращение граждан, а именно в Москве.
Ага.
Вот. И я полностью с вами согласен и полностью как бы поддерживаю, как вы сказали, идеологию японцев, которые так отвечают, да. Но в нашем случае нельзя, там, потому что срабатывает тумблер у нас у граждан, потому что я тоже являюсь гражданином, да.
Ага.
И начинается разматываться маховик дальше, везде пишем. Пока мне вот это не дадите, я не успокоюсь. И продолжается эта писанина. Вот в чем. Проблема не в депутатах, проблема в нас с вами, в гражданах, которые не успокаиваются и дали такое право, да, вот, ну, решать. Я хочу решать, чтобы было вот так. Я хочу, и все, и дайте мне это.
Нет, так он же, вы видите, он же мне, видите, он сам мне сказал, идите, пишите обращение. Я, будучи таким вштыренным писакой, пойду и начну писать. А я-то говорю про другое, что нужно так отказывать, чтобы у меня не было дальше желания заниматься. Почему люди продолжают писать, возмущаться, еще что-то? Из-за отсутствия, с их точки зрения, справедливого решения его вопроса, правильно?
Роман, полностью согласен.
Таким образом, смотрите, Алексей, нам нужно создать у граждан иллюзию того, что вот они поговорили, и вопрос решен. И все. Создать иллюзию,
да,
пусть
полностью,
даже.
Полностью согласен. Но смысл в том, что в свое время, когда было нам предоставлено право обращаться, участвовать в решении вопросов, да, такая иллюзия возникла у людей, что я сейчас решаю здесь все, и именно как я сделаю, так и будет, потому что на начальном этапе, да, какие обращения поступали, рассматривались, да, выполнялось все. Но в настоящий момент шквал обращений по разным вопросам, я даже, ну, как бы, там некоторые такие страшные моменты пишут, ну, в кавычках страшные, что выполнить уже невозможно. А гражданин уже в самом начале пути, это было, ну, порядка где-то 80 лет назад, да, он у него сформировал, что вот я захочу, и они все сделают, и они не смогут мне отказать. И вот, вот в чем проблема, понимаете? Ошибка была в начале пути нашего. Когда удовлетворяли любую потребность, любую прихоть по щелчку просто, по единственному. Вот в чем проблема. И сейчас перестроить граждан, да, это будет титанический труд, это, можно сказать, ломать через колено практически. Вот в чем проблема.
Тогда надо огнеметы выдавать. Тогда я считаю, что мы не можем решить вашу проблему, но подъезжайте там вот... этот, ну, как самокаты, кикшеринг, а это фаершеринг. Ну, огнемет можно в прокат взять и пойти решать проблемы при помощи огнемета. Все, что нельзя решить просто при помощи доброго слова, можно решить при помощи доброго слова и огнемета. Вот так вот. Ну, а как? Да, что вы хотите? Предлагаю дежурную часть ГИБДД ЦАУ набрать, пишет Алексей Романов. Спасибо большое, Алексей, спасибо. Я закончил мыторство свои эти, по этим самым, по колл-центрам. Все, на этом хватит, с меня достаточно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А вы знаете, вот у меня другая мысль. Знаете, почему люди, ну, не понимают даже, как им отвечают и что им отвечают? Мне кажется, потому что им отвечают вот канцелярским языком. А когда вот, то есть люди перестали... отвечать человеческим языком.
Они... Да им просто неинтересно, Александр, им просто неинтересно. Да, если мне что-то интересно, я включаюсь в этот процесс, а если мне неинтересно, я не включаюсь.
Потому что они сидят как... Вот знаете, как в МФЦ заходишь, вот сидит... Нет, я сейчас не оскорбляю людей там в МФЦ, но как попка-дурак сидит, вот он ну, вот, одинаково отвечает, да, отвечает. А люди канцелярский язык не понимают. А когда вот даже вот ко мне придет кто-нибудь, начинает там что-то интересоваться, да, ответишь вот как вот по формуляру, ответишь, и вот он стоит, ну ладно, я тогда куда-то еще напишу. Я говорю, стой. И начинаю, знаете, даже иногда с применением слов таких вот, скажу, да, вот так, так и так, ты понимаешь, а, ну теперь я понял, а я понимаю, что эти люди в окошке, они так не могут тебе ответить, поэтому тут вот, это вечная история, с этим можно не бороться.
Спасибо, но могут, кстати говоря, вы упомянули МФЦ, а я вам скажу, что периодически встречаешься вот с такой историей. А здесь поехал я по документальному поводу в МФЦ. Кстати говоря, вот спасибо, что вы напомнили, и я, к сожалению, не помню, как тетечку зовут. Просто ощущение, что я попал в какое-то кино про... Сейчас тарантиновская у нас идет тема. Родригес и Тарантино, главные спонсоры этого часа. Творческие спонсоры. А там я попал в какой-то, знаете, советский фильм, про идеально отлаженную систему. Я приехал с вопросом, и одна мне говорит, даже не мне, а ей, когда я писал свою проблему, она говорит, ну, это нереально, скажи ему что. При том, что она стоит рядом со мной, я слышу, что она говорит ей, скажу ему, что это нереально. Она мне прямо не может сказать. Типа, вот. И та говорит, вы знаете, это будет очень сложно, но... Давайте мы с вами вот что попробуем. Мы сейчас напишем заявление, которое даст мне возможность, просто нужно, чтобы оно было, даст мне возможность воспользоваться такой-то базой. Используя эту базу, я это сделаю, запрошу, потом вы возьмете это, сходите на второй этаж, кабинет 47, когда вы зайдете туда, вам нужно сделать вот это, возвращайтесь, если они поставят свою резолюцию, то я дальше сделаю, и мы решим этот вопрос. Я вот возвращаюсь. Она уже... И ко мне подходите без очереди. Талончик не берите, прям сразу ко мне идите, скажете, что... Все сделала. Я написал заявление 2 секунды. Она мне... Пошел туда, в кабинет. Там такие... То вообще не вопрос, конечно. Чикс, она так возвращается. получилось? Я говорю, да, все, она такая, класс, удивительно, давайте. И значит, и теперь мы вносим изменения сюда, я такая, раз. И мы за 6 минут решили тот вопрос, на который был нерешаем. Он говорит, сегодня точно нет, он этого не сделает сегодня здесь у нас. Говорит, та, которая злая, а эта, которая классная. И мы все такие чук-чук-чук-чук-чук, все. Это просто была тетечка в окошке, просто. Но вот видно, что ей нравится то, что она делает, ей интересно это. И это сразу влияет на качество услуг. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, восхитительный Роман.
Извини.
Как всегда, по любимому, да, больному вопросу. Вчера вот Аллочка меня зовут, но я постоянная ваша, я, извините, не представилась. Вчера звонил в банк с тремя буквами, хорошими буквами.
Ага.
Спрашиваю, у живого человека, не у робота, робот не отвечает. Точный адрес называю, расположение банкомата. Это метро Братиславская, а она мне перечисляет, живой человек абсолютно не думает и не задумывается, что я у нее спрашиваю. А метро Автозаводская, Садово-Кудринская, я говорю, барышня, я спросила относительно метро Братиславской. Почему Автозавод? И так везде.
По алфавиту надо спускаться.
Чтобы...
Вероятно, да, спасибо большое. Конечно, надо по алфавиту. С другой стороны, понимаете, есть деформация профессиональная, там, к примеру, многим у многих хирургов притупляется эмпатия, эмпатические переживания по поводу боли человеческой. Там хирурги, травматологи, когда постоянно ты сталкиваешься с этими результатами несчастных случаев, ДТП, всем, то есть это притупляется, в скорой помощи тоже какая-то. Что с этим делать? Не знаю. Но у нас чиновников, чтобы они коррупционными связями не обрастали, меняют иногда, ротацией занимаются, чтобы чуть-чуть. Может, всех специалистов, работающих с людьми, нужно так ротировать иногда.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 25 октября. Ря на календаре. Ря-ря-ря. Или какое там? 7 ноября, конечно же. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Или это я не из того праздника, я не понял сейчас. Нет, это раньше надо было. Слышишь, Трамп? Слышишь, Нетаньяху? Слышите, тираны? Сейчас в Нью-Йорке наш, говорят, пришел мэр. Нормальный, коммунистический. Вот это правильная запись. Слышали, как они поют? Интернационалом. Это такая специальная метка временная. Националом. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы своего собственного освобождения, при этом своей собственной же, как говорится, граждане, рукой. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Все, побаловались и хватит. Давайте просыпаться по-нашенски, по-пятницки. По-пятницовски. По-пятничному. It's the edge of the world. По-моторовски. All of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fire. По-калифорнийски, да? Мигрант из Кореатаун. Вечер добрый вам, ваш четверг. Ну а остальным доброе утро. Сегодня пятница, 7 ноября. Десять, 10-10-7-6-4-4-6-4-5-6. Все со знаком плюс. Температура на ближайшие 10 дней. Mary McGill, be my favorite to the world, be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's California. Извините, пробилось. Это я показываю вам сейчас, что за тачка. Можете зайти в телегу, посмотреть на нее. Потому что сегодня, еще до обеда, я надеюсь, успею смонтировать правильный ответ в виде правильного обзора на этот потрясающий автомобиль, который, собственно, и выступил моделью для «Что за тачки». Щукин и все, телега, заходите, очень хорошо будет, если у нас получится контакт, не получится. Ну, хотя бы будете принимать участие во всех активностях тамошних. А активностей тамошних у нас много. Голосования всевозможные, срезы общественного мнения тоже. Кириллическое написание, Щукин и все. Радио, говорит МСК, это наш телеграм-канал радийный, сюда тоже нужно. И здесь же трансляция. Жмите кнопку в верхнем правом углу экранчика «Вступить». Вступайте и смотрите радио. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. Арончик, доброе утро. Копилот здесь с нами тоже. His Shadow. Очень хорошо, что все здесь по Москве. Лучшие люди планеты. Вот они все. Андрей Лав, доброе утро вам тоже. Григорий СПБ, Александр Тим, Панк, 13 Юн Бабента. Говорит, что по телефону ему везет с МФЦ все время. Игорь Захаров, приветствую, СК, Григорий СПБ, Владимир, привет, привет, доброе утро, Бабтаня, очень хорошо, Алексей Ресориус. Чего Ресориус? 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. А все молодая, 108 лет, а все молодая. Вот буквально сейчас иду по 7-й улице, мигрант пишет, и скорее там. По 7-й улице... деревни под названием Лос-Анджелес. Буквально за минуту насчитал уже 7 беспилотных такси. Они нами завладеют. Эти нет, а вот уборщики, да. Видели это видео сейчас завирусилось в мировом интернете? Видео с роботом-уборщиком и человеком-уборщиком в Китае. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Хотел, конечно, поздравить вас с самым величайшим праздником на Земле, это Днем Великой Октябрьской революции, так сказать, и вот народное единство, там 4-го. Поляки-то были изгнаны именно 7 ноября окончательно с, так сказать, с Кремля, поэтому, так сказать, народное единство, это, наверное, для того, чтобы затмить вот этот именно праздник, так сказать, где вы выявили, что называется. Собственно говоря, ну, вообще, конечно, очень жаль, что, как говорил Зиновьев, наш народ оказался народом-предателем, он принял своих отцов и дедов, отдавших жизнь за нашу советскую жизнь.
Кто оказался предателем? Покажите, кто наш народ оказался, кем, где?
Ну, в общем-то,
в каком месте?
Как говорится...
Не знаю. Извините, я так безапелляционно. Наш народ оказался народом-предателем. Можно, если вы позволите не соглашаться, я с вами не соглашусь. Наш народ оказался лучшим народом на Земле. Мы народ, сломивший шею нацистской гидре. Мы народ, отправивший в космос первый спутник человека, взорвавший самую мощную термоядерную бомбу. Мы народ, давший миру Тетрис, построивший Ладу Легенду и Ладу Нива Тревел. Мы народ, сначала отправивший в космос, потом затопивший станцию МИР, прекрасно, очень хорошо, в точке Немо. Мы народ, у нас Роснефть, у нас Норильский никель. И Севморпуть, мы сейчас построим такое, вот, что просто страшно сказать. Еще у нас головы, у нас музыка, у нас балет. Я не знаю, кто. Вот кого вы предаете сейчас? В данный момент, признайтесь, кого вы предаете? Я не знаю, я никого не предаю. Поэтому я бы так вот прям про народ вообще. Извините, мне не нравится, когда так говорят. Вот это видео, я показываю вам этого мужичка. Обратите внимание, видите, стоит в этом, в кимоно каком-то древнекитайском. Уборщик, в общем, едет робот такой радостный, весь цветной, зелено-желто-красненький, оранжевый такой, весь веселенький. Робот едет, улицу метет. А за ним на него смотрит, вы посмотрите на это лицо, на всю глубину осознание того, что все кранты. За ним стоит мужчина такой с метелочкой и с совочком. Там листики какие-то он с газончика пытался собирать. И смотрит на этого робота. Такой... Нет, звука нет здесь. А, или, может, есть. Может, есть звук. А ну, еще раз. А, вот он едет, робот этот. И стоит мужчина этот такой обескураженный. Такой, вот и все. Вот и все, собственно говоря. Но вернемся к мигранту. Буквально за минуту насчитал 7 беспилотных такси. Мигрант из Кореатаун, это Лос-Анджелес. А накануне мигрант, не видели, по этому поводу появилась у XPeng, компании, которая занимается электроникой и коммуникационными системами, и, в частности, автомобили свои они начинают делать, и система автопилотирования. И они придумали, вот как, мне нравятся такие идеи, когда мы берем что-то известное и наделяем это что-то известное давно с нами, идущее по этой самой ленте, разворачивающейся исторической. И вдруг мы придумываем этому какое-то новое звучание, новое толкование, новое использование. В частности, светозащитные, эти солнцезащитные козырьки в автомобилях. Вещи абсолютно бесполезные для тех, кто находится вне автомобиля. Вне. Потому что, ну да, они полезны для тех, кто внутри, они же солнцезащитные. Как бы в самом названии описывается, что это. Вот, и ребята из XPeng, они придумали использовать их, вот эти козырьки, они такие в состоянии опущенности, ну, то есть они не подняты под потолок, а такие, как будто солнце светит, они такие откинуты. Естественно, там же водителя нет никакого, это же роботакси. Это штука, которая будет использоваться пока на автомобилях такси. И на них, я так понимаю, что никаких экранов на них не придумано, а на них просто стоят проекторы маленькие у кромки ветрового стекла, и на них проецируют всякое. В данном случае на них проецируется, вот почему я такси, почему я вспомнил об этом, когда вы говорите про такси. В данном случае их в первую очередь придумали, то есть это коммуникация автомобиля с окружающими, с теми, кто внутри, автомобиль может коммуницировать голосом. А с окружающими им надо как-то сообщать что-то. И на эти козырьки солнцезащитные в первую очередь проецируются имена людей, заказавших такси. Вот ты идешь вот так вот, и стоят много роботакси, или едет роботакси, чтобы было понятно, что это твоя тачка подъезжает. Ну, к примеру, ты такой пентюх, не знаешь номер, не можешь посмотреть. Вот. К тому же в Калифорнии много автомобилей без номеров ездит вообще, ну, передних. И на козырьки проецируется твое имя. Ты такой подъезжаешь, а тут написано «Hello, Roy». Roy — это, вероятно, девушка вот эта, которая в рекламе. И она такая: «А, о, это моя машина. Все, это все, это моя тачка». Потом ей можно что-то сказать машине, но в данном случае она говорит: «Эй, тачка, пожалуйста, выезжай». Она так припаркована, что дверь не открыть. И машина говорит: «Хорошо, я сейчас проеду на 0,3 метра». И вот она проехала. А также эта штука будет работать еще и как экран для пешеходов. Автомобиль едет, автоматическое такси в режиме автопилота. Вот, и на эти козырьки проецируется все, что он думает, что он будет делать. Он едет, к примеру, и вдруг пешеход выходит. Он останавливается, и он такой оп, и показывает, что до пешехода 1 метр. Я останавливаюсь и пропускаю сейчас в режиме пропускания пешехода. И вот на козырьке такой пешеход идет по зебре. Чук-чук-чук, динамическая картинка такая. И все, пешеход прошел. Он говорит: все, я снялся с парковки и поехал. То есть таким образом автомобиль показывает всегда, что он делает. Куда он поворачивает. Все это стилизовано под глазки такие, как из тачек. Помните мультфильм «Тачки»? У них глаза на ветровом стекле были. Вот. И глазки такие, они то добрые, то злые. Вот в данном случае чувак какой-то хотел проникнуть в автомобиль. Вот. Дергает за ручку. И включается система безопасности. И на козырьках проецируется система, что не надо этого делать. Я вызову полицию сейчас через 50 секунд. Расстреляю тебя. Если нужен СОС, человек вот потерял, к примеру, потерял сознание. Мы видим человека, который лежит за рулем, на руле такой, чу, потери сознания. И на козырьки на эти проецируется СОС, на правый пассажирский, красные буквы. И вызов экстренных служб на водительское. То есть, пожалуйста, помогите человеку, который внутри. То есть люди окружающие сразу видят, они идут и сразу видят, что что-то не так с автомобилем, потому что автомобиль сам подает эти сигналы. То есть такая вот простая вещь, казалось бы, вообще элементарная. Но козырьки, никто не придумывал козырьки. Просто придумано еще одно применение для него, и в данном случае применение для повышение уровня коммуникативности между окружающим миром и самим автомобилем. Ну, прикольно же. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
Да, вам спасибо. Да, слушаю.
Вы знаете, у нас с августа месяца Первомайску разнесли в пыль и хлам. И я бы посмотрел, какой робот бы справился там. Там надо периодически объезжать ямы, периодически выезжать на трамвайные пути, где висит кирпич. И вот какой искусственный интеллект с этим справится... Я бы просто посмотрел бы. Вот с августа месяца живем в аду.
Первомайская. Это где далеко. Первомайская? Первомайская. Первомайская.
Измайлово.
В Измайлово. Первомайская. То есть... станция метро 9-я Парковая улица. Измайлово. Первомайскую. Ну а что вы не пишете обращение, к примеру? Там или...
тысячи жалоб с августа месяца.
Или у вас там мощная реконструкция с этими, с чем-нибудь таким, что там островки какие-то делают еще? Или это просто асфальт перекладывают и все?
Вот это с августа месяца асфальт взрывают, 2-3 месяца стоит, потом эти островки делают, автобусы не могут в поворот войти.
А, тут же у вас метро, еще такое круговое движение, 9-я парковая, вот как раз метро. И вот тут,
не, наверное... Первомайская прямая улица была нормальная. И так, как бы сказать, на ней были проблемы, а теперь то, что вот сделали, это, я не знаю, коллапс транспортный будет просто невообразимый зимой. Но ладно бы реконструкцию, можно понять, но должны же быть какие-то нормативные акты. А я про то, что как там робот разберется, да никакой робот не разберется. Там люди, не под, это, как сказать, начинают ехать, дают назад.
Согласен, там, ну... согласен. Не, ну видите, роботы, это же не панацея. Никто не говорит, что робот окончательно и бесповоротно во всех. Конечно, есть физические ограничения для, для разных систем. Есть ограничения для людей в том числе. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Это же понятное дело, что нужны определенные условия. И самое главное, мы же сейчас находимся, раз уж мы заговорили о робототехнике, мы-то находимся, это же не результат. Вот то, что мы видим сейчас, это не результат. Вот мы и добились, наконец, окончательно. Все, на этом наши разработки в робототехнике, в системах автономного вождения заканчиваются. Расходимся, распускаем все научно-исследовательские институты. Закрывайте ваш Google, и все остальное. Не существует результата в этом. Это процесс. И мы сейчас находимся в самом начале этого процесса. В самом-самом начале. И, соответственно... Давайте вернемся к разговору о возможностях роботов через 2 года. Потом вернемся еще через 5 лет. А потом, к примеру, там, в 35-м посмотрим, какими были эти технологии в 25-м, что они умели в 25-м и что они будут делать в 35-м. В частности, роботы бытовые, которые там по дому сейчас уже первого там запустили в продажу, дворецкий, который будет ходить, убирать за тобой все это. Официально уже в продажу, причем по цене там, ну, копейки, $20,000. $20,000. Это сколько? 1,5 миллиона, но чуть подороже. Но уже он такой человекообразный, он ходит, все, с руками, с кистью, с пальцами, все, может собирать посуду, разбирать стирку, собирать стирку, наводить порядки, поливать там эти цветы. Просто ходит такая штука. Заливает что-то там, это все, оставил дом на него. Это все примитивно, опять же, вы скажете, он вот этого не сделает, это не сделает, конечно, конечно. Но еще 2 года назад это выглядело как забава научно-техническая. А еще 5 лет назад это выглядело как что-то, что случится с нами через 30 лет назад. А 20 лет назад это был элемент фантастических фильмов, о чем, в принципе, о том, что это станет когда-нибудь реальностью, вообще речь не шла. Просто, ну, динамику, если посмотреть на динамику развития всех этих процессов, еще раз, это процесс, это не результат, то становится понятно, что, ну, на динамику развития нейросетей, возможностей создания видео и всего остального. Вот Coca-Cola уже 2-й год подряд при помощи нейросети создает свой ключевой видеоролик рождественский, где вереница этих автомобилей едет по миру, все развозит. 2-й год подряд. Все, просто досвидос. Досвидос вообще аж целой студии огромной, которая снимала эти ролики. До свидания. Сэкономлены миллионы долларов на этом. Миллионы сэкономлены. И создан ролик, который, в общем-то, по духу, ну, такой же. Те были тоже не то чтобы очень художественно этими самыми, ну, видно, что человек сделал. Тоже обработаны там, работали над графикой компьютерной. Просто то делали люди в течение 1000 человеко-часов, а тут одна нейронка это делает, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Я, конец получаски, может, кто чем услышит, и вы подскажете. Ну, не то, что подскажете, просто о душе поговорить. Подходит, вот даже в прошлые выходные семейно поехали посмотреть машину. От 3 до 3,5. Вот так. Ну, плюс-минус, там, 3-3,5. Даже китайские Volkswagen смотрели, даже Skoda смотрели китайские. Ну, вы знаете, критерий какой к машине вот за эти деньги?
Пулемет на крыше! На крыше крупнокалиберный пулемет! Нет?
Вот чтоб от души, вот чтоб ты сел и поехал. То есть вот как бы кроссовер или седан, там, не важно. То есть как бы по нашим параметрам мы можем ездить и там это. Вот просто от души, чтоб ты сел и чтоб тебе понравилось, и чтоб эта покупка была, ну как бы, Ну, душевная покупка была, чтобы ты хотя бы там к 60 годам за эти деньги подумал, ну, чтобы не сильно обидно было за прожитые годы.
Так а что-нибудь-то в результате наклюнулось что-нибудь?
Вы знаете, что наклюнулось? Вот что я для себя за эти деньги более-менее сейчас отметил. Это префейс. Префейс, скорее всего. Префейс. Потом увидел, знаете, интересный так, относительно интересный. Просто это, опять же, параллельный импорт. Такой, если встречали, Volkswagen такой, этот, как его, кроссовер, такой средненький, небольшой, называется он Тару. Это типа Тауса. Только он сейчас этот, как его, он сейчас, ну, сделали рестайлинг, он такой, знаете, в цвете в таком хорошем, в сером, я видел. Да, и вот он на электрический вот на эти похож, вот эти на
ID, ID 4, ID 6.
Да, ну так поменьше, вот такой серенький цвет приятный.
Вам предлагают вот вернуться в 19-й год и взять Camry 3.5 с мотором V6 на автомате.
Вот вы знаете, у меня давно была V6 Camry, это один из тех автомобилей, про которые я помню очень хорошо.
Хорошо, хорошо, это очень хорошо.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 7 ноября, ну что ж, москвич 8-й 3 миллиона стоит, пишет мне Дмитрий, наверное. Человек всегда хотел иметь раба, и вот движется прогресс, это про роботов что-то такое. Сегодняшнего дня в Петербурге мигранты не смогут работать в такси, сообщает нам местный житель Григорий. А робот-уборщик недавно в ленте. В какой ленте? Новостной. В новостной ленте. Робот-уборщик мне сказал: «Осторожно, не мешайте уборке». Видео не успел снять. Ну а зачем вы действительно мешаете уборке? Видите? Ногу откушу. Он такой говорит. Да, буханка и атомный флот еще нужно было упомянуть, говоря о достижениях. Да. Все, значит, давайте говорить о машинах с душой. Что это такое? Что такое автомобиль с душой? Вот я говорю, вот так, чтобы сел и вот прям, чтобы заколдобилось аж. Потушил папиросу, а ботинок старик, я аж заколдобилась вот это. Что это автомобиль с душой? Я не знаю. Вот я сейчас езжу на автомобиле с душой. Последний, как говорят, последний немецкий. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро. А чему радуюсь, собственно говоря, то, что нас
занимает. Извините, в смысле, простите, пожалуйста, у нас перебор будет этого. Как это сказать? Короче, ну, в общем, перебор. Пересолить рискуем эфир. Рискуем пересолить. Простите, пожалуйста. Ну, надо в меру всего, понимаете. Кардамон, там, шафран, очень тоже хорошие вещи. Но если вы засыпете туда 3 чайных ложки в тарелочку, в одну, перебор будет. Извините. Все. Вы исчерпали лимит этого. Мне не понравилось настроение ваше сегодняшнее. Не понравилось, нет. Когда вот чему радоваться вы сами выбираете, но называть народ предателем, это, простите, пожалуйста, вам надо в Нижний Ларс. Бегите в Нижний Ларс! Там вот, там, за границей, вас будет ждать народ, который не предатель. Там очень хорош. Все, на этом закончим, ладно? Что есть из себя представляет автомобиль с душой сегодня? Расскажите мне, пожалуйста, вот по каким критериям вы определяете наличие души у автомобиля? Я знакомился с материалами накануне для того, чтобы записать короткое видео обзорное. Ответ, по большому счету, ответ на вопрос, что за тачки, который прозвучал накануне. Ну, в Телеграме, правда, не в эфире, в Телеграме. Щукины, все, зайдите, вы можете чуть-чуть вверх лесните немножечко, и вы увидите этот вопрос. Сегодня я планирую смонтировать, я тогда же, вчера же, снял же и ответ на него. Кстати, новое видео появилось, это я сейчас по телеге листаю. Новое страшное видео появилось, падение MD-11 в Кентукки. Помните этот самолет, который полностью заправлен был, там 140 тонн топлива? Так он, оказывается, это просто мрак какой-то, прям пункт назначения какой-то, реально. Он, оказывается, при падении, почему там все так, вот столько огня и там на километр все это все горело. Он, оказывается, при падении задел баки, там стоят баки с каким-то этим отработанным топливом каким-то. Я не знаю, что это означает, там они сами, американцы, об этом знают. Возможно, как-то оно использовалось, потом для еще чего-то его надо было использовать. И вот здесь, видите, вот на этом кадре кабина только появляется самолета, вот она. Вот они внизу стоят, коричневые такие. Вы не видите, вот, показываю. То есть он заправлен 140 тоннами топлива. И сбивает еще левым крылом, которое и без того горит. Разносит большие, огромные баки, в которых еще сколько-то там десятков тонн топлива на земле уже хранится. Понимаете, какая история? Вот. И он сминает и все, сносит крылом. Ну и потом вот. Съемка ведется с автомобиля, который едет по дороге. И прямо над этой дорогой, видны даже вспышки на столбах, он срывает провода со столбов. С собой, видите, тут вспышка такая была. И потом влетает в эти баки, и тут вспыхивает это все. Извините, да я по ленте просто листал, все. Все, отвлекитесь. Давайте про душу теперь. Про автомобильную подумаем. Итак, сюжет выглядит следующим образом. Так, подождите, вот он. Где? Во, я показываю вам. А музычку-то как подобрал? Так, видим зеркало, видим подголовник, немножко отбивка тканевая. Здесь что-то, очевидно, крыло какое-то. Опять мы идем по панели, по торпедо. Видим, центральная консоль абсолютно вся деревянная. Это заднее стекло с кусочком стойки. Это дверь водительская. Мы увидели, что стеклоподъемники механические, надо крутить. Да, ручка. Это задний диван. Мы видим массивный подлокотник. Антенка торчащая из какого-то крыла, очевидно. Снова немного салона. Вот, опять крыло. И центральная консоль, опять же, деревянная. Ну как? И, честно говоря, я не ожидал, по большому счету, я ожидал, что найдутся энтузиасты, знакомые с моделью непосредственно, но я не ожидал, что все вы знаете его. Это просто... А почему вы молчали, что вы такие любители классики? Это, как сказал владелец этого автомобиля, он сам его обозначил, как это Youngtimer. Еще таймер уже. Ну, молодой еще. Молодой старик. Молодой старик. Это так. Есть старик среднего возраста, есть старый старик, а есть молодой старик. Это молодой старичок. Ну как, 90-й год. Нормально, если вот сказать так, так по-простому. Данная конкретная модель была выпущена в 1990-м году. И сегодня этому, конкретно этому экземпляру, который здесь загадан, видишь, что за тачки, на момент съемки 35 лет. Вот. Да, автомобиль, естественно, прошел процедуру определенную не восстановления, а скорее такого вот приведения в состояние, которое видно вот по этим элементам. То есть ничего особо не менялось, салон родной, все кузовные элементы, все родные. Мотор родной, коробка родная. По подвеске работали по подвеске, конечно, но ничего агрегатно не менялось, не вырезалось, не вваривалось, не там особо не вываривалось, там что-то такое вот именно агрегатно, большими кусками. То есть, можно сказать, автомобиль в таком состоянии своем собственном. На спидометре у него 360, черт, забыл, то ли 260, то ли 360 тысяч километров. Один владелец в России на протяжении 20 лет, там якобы тоже был один владелец, я так понимаю. Такой автомобиль, который использовался исключительно в личных целях, исключительно как автомобиль, который не старались ушатать, они участвовали в гонках, использовался автомобиль человеком уже таким, ну, он серьезный, средний возраст, тогда был, когда он его пригонял. И вот это вот все. Значит, но это конечно, автомобиль, ну, 35 лет, вы понимаете, да, что это такое? И сама концепция автомобиля, я сейчас немножечко о том, вот, о противоречии ощущений. Сама концепция автомобиля, конечно, крайне далека от того, к чему, того уровня технологий, мультимедиа, управления, вообще всего сегодняшних автомобилей, конечно, крайне далека. Потому что самый ординарный сегодня какой-нибудь автомобиль, конечно, дает больше с точки зрения руления, с точки зрения эргономики, комфорта посадки, там, ну, мульти... ну, вообще всего. Ну, конечно, да, конечно. Чего ж тут говорить. С одной стороны, колонка рулевая никак не регулируется вообще никуда, ни на себя, ни от себя, ни, там, ни вверх, ни вниз, ничего. Втискиваешься под это все дело, он оказался так не очень, не очень сам, просторным для водителя. Да, такая простая, немного ступенчатая автоматическая коробка передач. Да, двухлитровый двигатель на 118, по другим данным, 122, но вообще скорее на 118 это сил, бензиновый. Ну, атмосфера, естественно. Вот. Интересное рулевое управление такое, оно на тягах еще. Вот на как в этих... Мы обсуждали все это с владельцем, пока ездили. Он такой, как вот машины, знаете, на радиоуправлениях детские такие есть. И у них управление обеспечено механическими тягами такими. Просто вот они между собой соединены, и они так тянет руль в одну сторону. Поворачивается, и механически все это интересная штука. С одной стороны, конечно, ну, такой люфт руля. Причем я говорю, вот интересно, а человек, владелец автомобиля, он сам очень сильно связан с автомобильным миром, причем на уровне огромного производителя автомобилей. Огромного. Причем российского. Вот. И, то есть, непосредственно связан прямо вот, ну, в смысле, ну, большой человек там, в этом предприятии. И, то есть, когда мы общаемся с ним, мы говорим с человеком, который все сам делал там все руками, ну, то есть, понимает, о чем идет речь. И он сам привел эту аналогию с детской машинкой, вот это. И я говорю ему, слушай, а вот это интересно, он изначально таким был, а у руля люфтик такой, да, есть, ну, такой вот прям. Пришли к убеждению, что да, сама конструкция, сама механическость автомобиля такова, что вот он такой. При этом вот это все, да, ты попадаешь в атмосферу великолепную, просто великолепную. Этот сам запах вот, автомобиля, никакого конкретного запаха ничего нет, но весь этот салон, все материалы, весь этот велюр, эта тканевая отделка, все это пахнет вот детством каким-то, вот какой-то такой историческостью своей. Механическость движения, очень классная подвесочка. Самое большое потрясение для меня была шумоизоляция автомобиля. Ты едешь в абсолютной тишине, чуть-чуть гудит редуктор заднего моста там немножечко, ну, такой, ну, на скорости. Но это якобы такая обычная вещь. Что-то шелестит себе там печечка, там что-то такое. И полная тишина. Просто полная, в полной. Ни двигателя не слышно, ничего. В полнейшей тишине. Потому что 90-й год. Вот сделан автомобиль. Бог с ним, с 90-м годом он сделал в 90-м году. Он прожил 35 лет. И при этом находится в таком состоянии, это очень классное ощущение. Ощущение механической, настоящей такой механической, инженерии, каких-то тоненьких таких решений, сначала неочевидных, но потом, когда ты приходишь, часы на приборной панели, там вот какие-то такие. В общем, очень классно. Здесь понимаешь, что такое автомобиль с душой. Вот реально понимаешь, что это такое. Кстати, я посмотрел по продажам. Очень-очень интересно выглядит разброс цен вообще на автомобили. Ну вот, к примеру, есть 124-й, 230-й за 120 тысяч рублей. Mercedes-Benz W124. Я не знаю, как по-немецки W будет. Как сказать W? V? Потому что V по-немецки будет Вау, а W будет... Никто не знает. Есть немцы среди нас? Немцы есть! Эндехох! Отвечай, как W сказать? V124, короче. W. А, точно, W, спасибо. W. W. W124. 124. Вот. На автомате. И он хороший. Хороший. Вот этот сейчас задний привод механика. Я смотрю просто объявление. Шикарное. Вообще шикарный разброс. 120 тысяч есть. 191 года. 400 тысяч пробег. 340 тысяч пробег 91 года. 140 тысяч. Вы все спрашиваете, какую тачку купить там за 200-300 тысяч, до 500 тысяч. Так вот же они. 91 год, 580 тысяч пробег, 190 тысяч. Выглядит синим. И такое, как будто даже вот по кузову. Но больше мы не знаем о нем ничего. 160, 2,6, автомат, седан, 92 год, 260 тысяч, 210 тысяч рублей стоит. 210 тысяч рублей! А? Ну и так дальше. А потом мы уходим чуть вниз по этим объявлениям и видим автомобиль за 2,5 миллиона. Вот уже пошли. 1 300 000, 92 год. 1 700 000, 92 год. 1 800 000, 2 150. Причем это не волчок, который с поршевским мотором. Нет, это именно Е200. 124-й Е200, 2 литра, 118 сил на механике. 2 150 тысяч рублей. Состояние автомобиля. Тоже вот клетчатая отделка, все вот это. 2 миллиона 500 тысяч с мотором 2.3. Очень интересно. 3 миллиона. Ну, это трехлитровый, но тем не менее. 3 миллиона. 93-го года. 4 миллиона 950. Потому что он, во-первых, купе, а во-вторых, кабриолет. 4 950 тысяч рублей 92-го года, 137. Ну, то есть такая модель очень далеко не простая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Я ни за что не агитирую, внимание, я просто описываю свои впечатления и рынок этой модели. Да-да-да, говорите.
Ну вот, в свое время самой первой машиной моей было, это 123-й Мерседес. Это такая ностальгия, это такой диван. 2.8 движок. Хотя по паспорту значился 2.3. Но в те времена это... Он 87-го года был, а это был где-то 91-й год. Немногие понимали, что такое 123.
Угу.
Вот. И именно 2.3 движок. Это 2.3. Ну, 230.
Угу.
Ну, конечно, ностальгия просто. Машины, особенно когда делаешь поворот, как у него заваливаются колеса.
Колес, как подъедается резина с этим тоже, ну, интересно, классически,
вот
по-мерседесовски.
Вот этот завал колес при повороте, да. Это было что-то такое.
За счет чего управляемость и поворачиваемость, конечно, ну, плюс еще задний привод тоже дополнительно. А, ну, да, огромное рулевое колесо, вообще без намеков на мультимедийность. Вот это, нет, никакого мультируля, просто баранка, и все. А зачем называть пробег у таких автомобилей, он 100% недостоверен? Матакен, когда вы о чем-то, в чем-то уверены на 100%, 100% вы ошибаетесь. Ну, серьезно вам говорю. Ну, в смысле, ну просто потому что 100% это значит вероятность другого варианта 0. А это же не так. Но вот с этим автомобилем, на котором я сейчас езжу, у него точно 100% живой пробег. Ну, как 100%? Ну, 90 сколько-то. Потому что там история известна его в Германии, здесь история известна его один человек владел, и, ну, уже к моменту продажи его сейчас, в современной истории, он уже дедушка, а тогда он был взрослым мужчиной, он этим, ну, не занимался он этим. Он просто ездил на нем, была еще другая тачка, там, наверное. Вот, поэтому пробег реальный. Не надо вот это 100%. Никто никогда, даже люди, занимающиеся точнейшими науками, никогда не дают 100% гарантии. Поэтому, когда вы пишете вот это 100%, еще раз, 100% вы не правы. Passat у меня был B3 на атмосферном дизеле. Шикарный аппарат. Так вот, я почитал про этот 124, никогда с ним не общался, только в юности в какой-то, у кого-то там 140-й, я помню, ну, эти были, 190-ик, тоже интересненькая такая штучка, такая девяточка, да, немецкая. И вот 124-го нет, и оказывается, что один из самых неубиваемых автомобилей с одним из самых неубиваемых моторов. Ценность автомобиля, помимо всего прочего, она знаменовала как бы новую эпоху. Интересно, что он сам собой... Ой, какой красивый зеленый цвет. Давайте посмотрим на него. Интересно, что он сам собой знаменовал как бы и завершение одной эпохи, и начало другой эпохи. Ну, всегда начало эпохи означает само по себе еще и завершение предыдущей. То есть, как утверждают специалисты, последний настоящий Мерседес такой, который вот технологически, инженерно, душевно. Во, кремовый салон. Да, очень красиво, очень хорошее состояние автомобиля. Это я смотрю сейчас. Вот это стоит 1 600 000, чтобы вы понимали. Вот я показываю вам автомобиль. 1 600 000. Ну, здесь состояние, конечно, великолепное. Великолепное состояние уже, прямо вот документы оригинальные все, смотрите как. Очень чистый салон, салон беж, в очень хорошем состоянии. Ну и, ну по кузову я не знаю, вероятнее все, наверное, крашено. Но такое болото, зеленое болото, светлый низ, темный верх. У моего, кстати говоря, такая же окраска, светлый низ, темный верх, классический для Мерседеса и этой модели в частности, но в таком синем цвете. Темный верх и светлый низ. Вот это красивый. И мне прям вот, я подумал, что есть в обладании такими автомобилями какое-то абсолютно свое собственное удовольствие. Не знаю, езжу, улыбаюсь просто. Самое главное, что мне не нравится в нем, это зеркало. Зеркала очень маленькие, и при этом водительское зеркало боковое еще и с какой-то диоптрией. То есть оно такое, вместо того, чтобы расширять поле зрения и удалять картинку, оно приближает ее, и ты не понимаешь, на каком расстоянии от тебя едет автомобиль сбоку. Короче, перестраиваться дико страшно. Вот. И вот зеркало я бы точно сменил бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, радио.
Но согласитесь, когда Роман, ты говоришь о самой большой проблеме автомобиля 35-летнего, что у него зеркало не очень, это значит тачка неординарная. Это ну, неординарный автомобиль.
Вот эти вот 124 и 500 в основном шли на российский рынок и в Италию. А я, насколько знаю, их в Италии называли чичоне, и на них катались неаполитанская мафия.
Мафиозы? Ну, есть, они, ну, конечно.
Да-да-да. А они вообще были заинтересованы в этом, насколько я помню, на заводе даже в Германии они вели переговоры специально якобы под них эту модель. Не знаю, насколько правда выпускали. Вот это 124-й 500.
Но тот, который и как 600, раз волчок с широким крылом, с этим широкой аркой.
Да-да-да. У них он называется чичоне, а у нас вот мы его волчок называли.
Волчок? Волчара, волчок. Кабан! Волчок, рубль 40, о, сколько названий, о, сколько нам названий чудных народный эпос приготовил относительно модельного ряда Мерседеса. Но ведь есть же еще, смотрите, Е34 с таким же теплым чувством вспоминаю. Естественно, конечно, я пошел, ну, Audi в тот момент ничего такого не делали в 90-е годы, Audi это, ну, в общем... История Audi, история взлета Audi и попадания бренда в большую немецкую тройку началась чуть позже. Но тогда, в 90-м, конечно, Е34, я посмотрел на BMW, вы знаете, я бы, может быть, даже с большим удовольствием попробовал бы эту штуку, потому что мне воображение рисовало чуть более архаичный, ну, то есть BMW, мне казалось, тогда чуть-чуть Mercedes уступали, но вот сейчас, знакомясь с Е34, с теми вариантами, здесь тоже, кстати, есть штуки по 5 миллионов. 3 миллиона, 5 миллионов, 2 миллиона, в зависимости от состояния. Ну, хотя есть типа по 100 тысяч. В общем, интересно, что пятых серий BMW больше живых, судя по описаниям, ну, по картинкам вообще по всему, чуть больше живых, чем Мерседесов. Это интересно. И вообще, я думаю, может быть, нам такой краш-тест устроить, такую зарубу мощную. Сегодня, а? Прямо с небольшим описательным сюжетцем таким, по двум моделям, двум заклятым этим партнерам на рынке Германии, а потом уже на рынке, на мировом рынке. Да и краш-тест такой устроить между BMW и Mercedes. В общем, посмотрим, граждане, посмотрим. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.